Она покачала головой. «Почему нет?»
«Я больше не вожусь с симпатичными, порядочными мужчинами».
Они медленно поднимались по склону холма к светлому фасаду Кенвуд-хауса. Молчали, но рука Дженни легко лежала на сгибе его локтя. Несколько пожилых людей сидели на скамьях в лучах зимнего солнца. Издали доносился приглушенный шум уличного движения. Когда они подошли к ступеням, ведущим на усыпанную гравием террасу перед домом, Дженни снова, на этот раз шаловливо, сжала его пальцы.
«Я ведь тебе даже не сказала, как милы со мной были Эйб и Милдред, когда ты меня бросил».
«Да».
«Он предложил развестись с Милдред и жениться на мне».
«В ее присутствии, надеюсь».
«Разумеется. И тебе больше не будет позволено жить в хижине».
«А тебе?»
«Когда захочу».
Дэн сжал ее руку. «Я рад».
После того, как он отправил Дженни письмо из Италии, он позвонил Милдред предупредить об этом, а потом еще раз, чтобы узнать, пришло ли оно. Оно пришло. Милдред сухо сообщила ему, что вынуждена делать за него его грязную работу, но он, разумеется, знал, на чьей она стороне. Сейчас он ничего не сказал. Они поднялись на террасу и вошли под кроны грабов, образующих зеленый туннель вдоль стены дома. Дженни неожиданно потянула Дэна за руку, резко остановив его, словно у меловой черты.
«Тут я попрощаюсь с тобой, Дэн».
Она встала перед ним, словно молоденькая племянница перед дядюшкой после праздничного угощения. Улыбка, взгляд прямо в глаза.
«Спасибо, что был со мной, Дэн, во всех смыслах. Я думаю, что второй вариант этой сцены получился значительно лучше, чем первый набросок».
«Но как ты собираешься...»
«Если пройти через этот туннель, а потом по въездной аллее, попадаешь прямо на Хэмпстед-Лейн. Там легко взять такси».
Она опять улыбнулась.
«А я, пожалуй, пойду домой одна».
С минуты оба они стояли, словно застыв. Первой сделала движение Дженни. Легко коснулась губами его губ, позволила ему на кратчайший миг обнять ее и прижать к себе. И вот она уже идет прочь. Дэн стоял, глядя ей вслед, почему-то чувствуя, что его провели, даже чем-то обидели. Ведь это она решила уйти. И это заставило его понять, что на самом деле, в темных глубинах его души, его собственное решение не было таким уж окончательным. У начала ступеней, ведущих вниз, ярдах в 50 от него, Дженни оглянулась, чуть подняла руку и махнула ему, прощаясь. Точно они расставались всего на несколько часов, и она опаздывала на какое-то деловое свидание. Она отвернулась прежде, чем могла увидеть, что и он поднял руку в ответ. Дэн глядел, как она удаляется. Шерстяная шапочка, замшевое лоскутное пальто, коричневая плетеная сумка. Идет вниз по склону, по зеленой траве, к горбатому мостику через ручей и снова вверх, по другому склону, к лесу. Больше она не оглядывалась. Он прошел несколько ярдов назад, сел на пустую скамью и все смотрел ей вслед, на крохотную фигурку с сумкой, пока она не ушла навсегда из его жизни. Он закурил сигарету и продолжал смотреть на прирученный спокойный пейзаж, ничего не видя перед собой. Его горе было много сильнее, чем он ожидал. Он почти решил, что обманулся, считая, что наконец-то в последние 2 месяца пришел к пониманию самого себя. К пониманию, которое только что пытался передать ей, что попался в собственные сети, стал кем-то, кем на самом деле вовсе не был. Словно он, высосав из ее раны яд того настроения, в котором Дженни пришла в пивнушку, сам отравился этим ядом. Наконец он встал, прошел под грабами вдоль дома, но, дойдя до въездной аллеи, вместо того, чтобы пойти вверх к выходу на Хэмпстед-Лейн, последовал примеру 2 других посетителей и, смутно припоминая, что здесь должна быть картинная галерея, вошел в дверь. Он бродил по залам маленького дворца, фактически ни на что не глядя, пока совершенно случайно в самом последнем зале не оказался перед знаменитым поздним автопортретом Рембрандта. С полотна глядел печальный гордый старик,
И в его вечном взгляде виделось не только ясное понимание того, что он гений, но и сознание, что всякий гений неадекватен человеческой реальности. Дэн смотрел ему в глаза. Казалось, портрету неловко здесь, в этой уютной гостиной XVIII века, возвещать истину, ради отрицания которой и создавалась подобная обстановка. Высшее благородство этого искусства, плебейская простота этой печали, бессмертный, угрюмый старый голландец, глубочайшее внутреннее одиночество, выставленное на всеобщее обозрение, дата под рамой, но неизбывное присутствие, настоящесть, вопреки времени, моде, языку общения, оплывшее лицо, старческие глаза в покрасневших веках и неутолимое зрение провидца. Дэн почувствовал, что он мал, словно карлик, как мал его век, его личное существование, его искусство. Казалось, великая картина обвиняет, чуть ли не отвергает. И все же она жила, была вне времени, говорила о том, чего ему никогда не удавалось сказать и никогда не удастся. Хотя на самом деле вряд ли он успел всерьез подумать об этом до того момента, когда неожиданно для себя самого решится высказать эту мысль женщине, которая будет ждать его вечером на вокзальной платформе в Оксфорде.